Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андре и другие. Никогда в жизни я так медленно не читал. Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был совершенно согласен, то совершенно не согласен. Он спорил с Нансеном, и это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких-нибудь 400 километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя северная точка его дрейфа была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг. «Лед сам решит задачу», было написано вдоль одной страницы. Я повернул ее, и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан той же рукой.
Человеческий ум до того был поглощен этой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделало сплошным национальным состязанием. В этом состязании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских. А между тем, горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен желает во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северного полюса. А мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские способны на этот подвиг.
Должно быть, это был отрывок из какого-то доклада, потому что на обороте стояла надпись «Начальнику главного гидрографического управления» и дата 17 апреля 1911 года. Стало быть, вот куда метил Катин отец. Он хотел, как Нансен, пройти, возможно, дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. Непонятно было только одно. Летом 1912 года шхуна «Святая Мария» вышла из Петербурга во Владивосток. Причем же здесь Северный полюс? На другой день, еще до завтрака, я побежал в швейцарскую, чтобы позвонить Кате.
Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?
Нет. А что?
Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх ты!
Почему эх ты?
О своем отце таких вещей не знаешь.
Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца покойным. Вообще, кроме Николая Антоновича, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нем. Портреты висели во всех комнатах, но говорили о нем не особенно часто. В конце концов, мне надоело гадать. Тем более, что можно было просто спросить у Кати, где ее отец, и жив он, или умер. Я и спросил.
Мне было 3 года, но я ясно помню тот день, когда он уезжал. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда я еще спала, он вошел в комнату и наклонился над моей кроватью. Он погладил меня и что-то сказал.
А ты?
А я чуть-чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Я не показала, что проснулась. Мне было так весело притворяться спящей. Если бы знать.
Потом они сидели в большом светлом зале за длинным столом. За столом было очень весело, много народу. Все смеялись и громко говорили.
Отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Я не понимала, что он говорил. Но я помню, что все захлопали и закричали «Ура!», когда он кончил говорить. А бабушка снова пробормотала «Господи!» и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими-то моряками.
А он?
Он на прощание высоко подкинул меня и поймал своими добрыми большими руками.
Это был прощальный ужин, и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае 12 года он приехал в Энск проститься с семьей, а в середине июня вышел на шхуне «Святая Мария» из Петербурга в Владивосток.
Первое время все было по-прежнему, только в жизни появилась одна совершенно новая вещь – письмо от папы. И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю-другую, но потом все-таки приходило. И вот пришло последнее письмо из югорского шара. Правда, оно было последнее. Но мама не особенно огорчилась и даже сказала, что так и должно быть. Святая Мария шла вдоль таких мест, где не было почты. Да и ничего не было, кроме льда и снега.
Так и должно быть. И он сам написал, что писем больше не будет.
Но все-таки это было очень грустно. Мама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее. Письмо от папы – это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пирог, когда приходило письмо от папы. А теперь вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело, в жизни появились длинные, скучные слова «так и должно быть» или «еще ничего и не может быть». Отец зимовал. В Энске давно уже было лето, а отец все еще зимовал. Это было очень странно, но я ничего не спрашивала. Просто однажды услышала разговор бабушки с соседкой.
«Все, говорим, зимует. А жив ли? Бог весть».
Потом Марья Васильевна написала прошение на высочайшее имя. Это прошение Катька прекрасно помнила. Она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для оказания помощи ее несчастному мужу.
Главным поводом путешествия, безусловно, являлись народная гордость и честь страны. Я надеюсь, что всемилостивейший государь не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради национальной славы.
Царь долго не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцелярии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому министру. Но обращаться к морскому министру не стоило, ему уже докладывали об этом. О его отношении к отцу знали все.
«Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд».
Потом в Энск приехал Николай Антонович, и в доме появились новые слова. «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шепотом, но все как-то узнали об этом. И бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги. Все, кроме мамы.
«Никакой надежды, понимаешь? Никакой, никогда не вернется. Никогда не скажет что-нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой».
Перед обедом полезно выпить рюмку водки. Ну, а если не полезно, так уж не вредно. А если вредно, так уж приятно.
«Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никакой надежды. Он остался где-то далеко, на крайнем севере, среди снега и льда. И никто из его экспедиции не вернулся. Николай Антонович говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было 5000 килограммов, австралийских мясных консервов – 1688 килограммов, а окороков 20, сухого бульона с Скорикова 70 килограммов, а сколько сухарей, макарон, кофе, половина большого салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа 40 килограммов, варенье, орехи, и все это было куплено на деньги Николая Антоновича. 80 чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках. Словом, если папа погиб, то без сомнения по своей собственной вине. Легко предположить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоновича, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на крайнем севере. И никто не знает, жив он или умер, потому что из 30 человек команды ни один не вернулся домой.
Но у них в доме он долго был еще жив. А вдруг откроется дверь и войдет.
Каким он был в последний день на Энском вокзале? В синем кителе, в твердом белом воротничке, открытым, каких теперь уже не носит. Веселый, с большими руками. Потом мы переехали в Москву, в квартиру Николая Антоновича. И все переменилось. Теперь уже никто не надеется, что вдруг откроется дверь и войдет папа.
Ведь это был чужой дом, в котором он никогда не был.